не грязь в тебя, а тебя в грязь. Я заплатил за свою свободу деньгами и работой. Деньги достать легче. Но надо было снять родовое проклятие с человека, у которого один за другим умирали все близкие. Это почти нереальный труд. Я бралась за такое лишь однажды. И потом меня саму едва откачали старшие. Ведьме приходится переносить весь спектр чужих грехов на свои плечи, а потом сваливать с них, как спрессованный мусор. Бывают случаи, когда груз другого слишком велик для твоих плеч. Именно. Поэтому в нашем стане так часто самоубийства и психозы, что на них никто давно не обращает внимания. Каждый шабаш мы не досчитываемся кого-либо из учеников или самих посвященных. Я выжила. Я очень хотела жить. Хотя, наверное, свободы хотела еще больше. Тебе не понять. Что ты рисуешь сейчас? Ее неожиданный вопрос поставил меня в тупик. Лана никогда не интересовалась моим художеством, как, впрочем, и большинство людей на этом свете. Кому какое дело до моих картин? Я рисовал маслом исключительно для себя, лучше вывешивая на стенах. А в тех крайне редких случаях, когда какое-нибудь экзальтированное лицо интересовалось их стоимостью, называл абсолютно нереальную цену, лишь бы не расставаться со своими холстами. Последние эскизы хранились у меня в сотовом. «Что это?» «Жрица», — попробовал объяснить я, но она перебила. «Я вижу лежащую обнаженную женщину, одной рукой гладящую себя по бедру, а другой привлекающую странную греческую маску с ветвистыми оленями рогами. Это Цернунос? Звероподобный бог древних?» «Да», — признался я. «А эта женщина — ты. Просто эскиз. Я еще не знаю, как оно будет выглядеть в цвете». Был человек, который называл меня Исидой. Он льстил, но был не так далек от истины. «В каких красках ты видишь меня?» Трудно сказать заранее. Кобальт синий, желтый стронций, изумрудная зелень, может, еще кадмий оранжевый. Но основной цвет желтый, тело должно сиять. А как видишь ты? Никак. Черно-белое. Я твой набросок. Подаришь его мне? На самом деле, еще задолго до этого разговора я много раз пробовал рисовать ее по памяти. Если линии тела получались еще довольно узнаваемыми, то лицо я не мог ухватить никак. Она была очень фотогеничной, очень. Просто настолько живой, что каждый оттенок настроения рисовал передо мной совершенно другую девушку. Они не были похожи друг на друга, как сотни ромашек на лугу, но все они были все теми же ромашками. Как и сотни ее образов, не нарушая цельности, оставались все той же Ланой. «Хватит думать обо мне». Она вновь перевела разговор. «Давай я тебе. Пора». «А что обо мне? Я в порядке». «Ха! Посмотри-ка на себя в зеркало. Глаза красные, щеки ввалились. Гаснешь, как свеча на ветру. Не отнимай руки. Думаешь, ты один можешь так читать?» «Это все так же он беспокоит тебя?» «Ну да». «Видение становится ярче?» «Помолчи. Давай я сама попробую все рассказать. Этот белый офицер, что приходит к тебе, давно не человек в общепринятом понятии этого слова. Он давно умер, но ни свет, ни тьма не приняли его душу. И еще при жизни он стал демоном. Ему начертали страшный путь. Пролитая кровь не дает ему переродиться». «В смысле, он что, ищет во мне новое воплощение?» — неуверенно предположил я. Лицо Ланы оставалось серьезным. «Он играет с тобой. Новое тело ему не поможет. Его просто не пустят в мир. Но какая-то часть его души, не до конца поглощенная демоном, взывает о сострадании». «А при чем здесь я?» «Почему у меня, спрашиваешь? Ты его вызвал?» Я не понимал, чего они от меня добивались. Любви, всепрощения, милосердия. Война кормится войною. и мои люди брали лишь то, что им необходимо для ведения боевых действий против китайцев или большевиков. Недовольные расстреливались. Это не было и не могло быть неоправданной жестокостью, ибо применялось ко всем без исключения. Не проходило и дня, чтобы в моей азиатской дивизии не был хоть кто-то наказан или казнен. Смерть — естественный атрибут войны, а наказание — единственная узда для порока. Строже всего у меня наказывалось неповиновение. Любая попытка мирного договора с врагом — повешение. Любой протест моим экспроприационным отрядам — расстрел. Любое самостоятельное военное действие против кого бы то ни было, без моего личного разрешения — забивание палками до смерти. Это Азия, господа. Здесь иначе нельзя. Мои казаки, монголы, тибетцы и буряты умирали за меня безропотно, ибо любой ропот в собственной среде дивизии наказывался еще строже. Мы одержали ряд блистательных побед над превосходящими силами гаминов. Китайские офицеры без боя сдавали свои части, но даже в самых жестоких и массовых рубках я всегда был впереди. Я шел на залповый и пулеметный огонь, не сгибаясь. В моем малиновом халате насчитали до 30 дырочек от пуль. Но смерть обходила меня, словно бы сберегая для чего-то большего, высокого, значимого всему миру. Какой вес для будущего могли иметь на этом фоне расстрелянный православный священник, зарубленная нами офицерская сотня колчаковцев, повешенный русский полковник с женой и многие-многие-многие другие? Я Цин Ван Халхи, белый генерал, друг самого Богдогегена, муж принцессы Цинь, воплощенный буддийский бог войны, не должен нести ответственности за их карму. А Махарата в моей голове набирался сил, с каждым днем требуя все больше и больше и больше человеческой крови. В кафе по моему первому звонку освобождали наш маленький столик в углу. Сразу ставили фужеры и, ничего не спрашивая, подавали вино. Еду мы заказывали редко, если да, то рыбу и сыр. Нас старались не беспокоить. Если официантки краем уха и слышали, о чем ведутся наши разговоры, то были достаточно умны и тактичны, чтобы ничем этого не показать. С их чисто профессиональной точки зрения мы были зачислены в ряд нередких влюбленных парочек, воркующих в укромном уголке тихого заведения. Нас это устраивало. Многие начальные практики кажутся очень просты по своей задаче. Вроде бы не нужно делать ничего особенного, но результат превышает любые твои ожидания, начинала Лана, привычно скидывая обувь. Что-нибудь слышал об огненном фениксе? Это очень просто, внешне. Ты ложишься на спину, расслабляешься, закрываешь глаза и мысленно рисуешь у себя на лице птицу, раскинувшую крылья. Она должна уместиться у тебя на лбу, а сами крылья опускаешь на щеки или на виски. Представил? А теперь также мысленно очерти ее огненным контуром и заставь воспарить. У меня это получилось лишь со второго раза. Но ты не представляешь себе, каким невероятным восторгом переполняется все сердце, когда с твоего лба воспаряет золотая птица, оживленная твоей жизненной силой и озаряющие всю комнату неземным светом. Я читал о чем-то похожем в медитативных упражнениях у восточных монахов. А им легче. Они сумели сохранить книги. Тихо вздохнув, она пригубила вино. А мы здесь вынуждены собирать знания снова, по крупицам, отовсюду. За любую практику приходится платить, даже своим. Ну, ты могла бы... Нет... Уже нет. Я больше не беру денег за лечение. Большие деньги — большое искушение. Большое зло. Большая пропасть. Это пройденный этап. Путь, который ведет в никуда. Я могу получить новую иномарку за каждый сеанс, Люди, знающие силу, находят любые средства, чтобы избавить себя от боли. Но я сгорю, прежде чем смогу воспользоваться этими деньгами. Деньги — лишь средства. Нельзя превращать их в цель и добывать ценой чьей-то жизни. Кармическая плата слишком высока. Меня опять лишат свободы. Или той малой ее части, что еще осталось. Тогда получается, что ты хорошая ведьма? Хороших ведьм не бывает, — сладко потянулась она. И вообще, никогда не верь женщине, ни одной, ни жене, ни любовнице, ни даже собственной маме. С чего ты взял, что я так откровенно с тобой? Вдруг я все выдумываю. Просто вру без цели, без плана, чисто ради интереса. Я задумчиво коснулся ее рук и посмотрел ей прямо в глаза. В них все так же отражалась моя душа.